Я хочу поделиться немножко так вот, хоть такой краткий обзор сделать из книги Иова. Из книги Иова. Я вам посоветую дома прочитать внимательно всю книгу Иова. Она очень полезна. Хотя мы очень бегло коснемся отдельных вопросов, но главная суть в чем? Братья и сестры, в настоящее время, да и с начала создания Божьего творения на земле, ведется постоянная борьба за души между Богом и дьяволом. Постоянная борьба. Вот иногда задают вопросы, а почему? А почему вот Бог позволил дьяволу искушать Адама и Еву? Не проще ли было бы его истребить? Не проще ли поставить ограду, запретить? Суть-то вся в том, что Бог создал человека не роботом, а дает свободный выбор каждому. Свободный выбор каждому. Садись, не надо стоять здесь. Садись, поскорее. Вот Адаму и Еве говорит, вот не прикасайся вот к этому дереву, там, как. Ну, а они не послушались. То есть дает Господь условия, как нужно жить, и вот и послушание должно быть обязательное. Дьявол искушает, предлагает свои условия. И вы знаете, борьба за души постоянная. Постоянная. И вот люди возлюбили более грех, чем добро. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все. Вы помните, как Христос однажды сказал, вот идет князь мира, но во мне ничего не имеет. Он князь мира. Почему? Да потому что все согрешили, все лишены славы Божьей. Если согрешили, значит, а кто же князь греха? Кто же глава? Дьявол. Я знаю, что и дьявол это хорошо знает, что ему приготовлено место озеро огненное. Озеро огненное, приготовленное для дьявола и ангелов его. Но он знает свой конец и торопится как можно больше людей совратить, чтобы вместе с ним пошли в его место мучения. Господь со своей стороны предлагает каждому человеку спасение. Кто жаждет, приходи ко мне и пей. Придите ко мне все труждающие, обремененные. И я успокою вас. Когда он говорит «все», это значит «каждый желающий». «Все стою у двери и стучу», то есть он каждому сердце стучится. Другое дело, что многие избирают грех, многие избирают широкий путь, ведущий в погибель. Это уже другой вопрос. И вот как хорошо, что есть книга Иова, где рассказывается о очень, очень интересном и очень важном событии, что же происходит сейчас на небе. Вы знаете, мне раньше в юности моей было непонятно, но почему Христос говорит, для вас лучше, что я пойду на небо, для вас лучше. Мне казалось, не для нас, а для Иисуса Христа будет лучше, чтобы он пошел на небо. Потому что здесь он презрен, умолен, здесь ни во что ставит его. А там все-таки будет огражден от всяких посягательств плохих людей. Но почему же для нас лучше? А вы знаете почему? Потому что Иисус Христос спешит на небо, к престолу Отца Своего, быть моим адвокатом, быть моим ходатаем. Потому что дьявол день и ночь клевещет на братьев наших, на меня, на тебя. День и ночь, постоянно. И Христос занимает место моего адвоката и ходатайствует за меня и за каждого из нас. Вы знаете, в каждой тяжбе судебной очень важно, чтобы был хороший адвокат. Так мои интересы пред Отцом Небесным защищает Сын Божий. Какое это счастье, если это кто понимает. Знаете, меня сейчас вот удивляет, что Христос говорит, для вас лучше, если я пойду. Он даже совершив крестный, голгофский подвиг, даже после этого ищет не отдыха, а того, что лучше для меня. И занимает место ответственное адвоката моего для того, чтобы противостоять дьяволу, защищать меня во всем. Что же происходит на небе? Дьявол приходит, вот из книги Иова видим, что дьявол обходит свое княжество, то есть всю землю, как князь, которому покорились все люди. Он обходит как, ну, свою вотчину. Вот обратите внимание. Шестой стих первой главы. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». И обратите внимание, ходил по земле и обошел ее. То есть ходил по своим владениям и обошел как хозяин. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Если дьявол говорит, я обошел всю землю, это мое владение, и все мне служат, а Господь говорит, а вот Иов мне служит. То есть, если дьявол имеет претензии, что мое владение, не касайся к земле, живущим на земле, все мне служат. А Господь говорит, нет, есть у меня один на земле. Вот его характеристика. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Дьявол говорит, и отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? То есть он богобоязненный, он такой непорочный, потому что ты не разрешаешь мне коснуться его. Но вот коснись его, ты. Благословит ли он тебя? И тогда узнаем, есть ли на земле твои люди или нет. Вы знаете, получается так, что Иов, это последняя опора Божья, это последний человек на земле, ну, который богобоязненный. И Господь говорит, и я имею право на землю, на живущих на земле, потому что там есть мои люди, вот Иов. Дьявол говорит, нет, вот давай, коснись его состояния, его имущества, и посмотрим, как он благословит тебя. Господь говорит, хорошо, вот он в руке твоей, только его не тронь самого, пожалуйста. Разрешил Господь коснуться Иова. И вот обратите внимание, что произошло дальше. И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. А если сатана отошел от лица Господня, значит, он сейчас будет приступать к Иову. Дозволено, он получил разрешение коснуться Иова. Знаете, если он получил разрешение, то он сейчас самые искусные, самые такие тяжелые испытания пошлет для Иова. Смотрите, и был день, когда сыновья его и дочь его были на дне рождения у старшего сына, пировали, застолье было. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали сивияне и взяли их, и отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и говорит, сказывает: «Огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, и приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». И встал Иов. Но это уже потом. Обратите внимание, все вот эти вот четыре случая, вот эти все четыре бедствия, они были, ну, в разных местах. Ну, может быть, на день, два, три пути паслись стада в одном месте. Ну, первородный сын там собрал пижество в другом месте, в третьем месте верблюды были, в четвертом месте и так далее. А прибежали вестники один за другим, скорее, скорее. Только один заканчивает сообщать, другой, третий, четвертый. Смотрите, как по четкому расписанию. Для того, чтобы надавить, для того, чтобы усугубить чувствование Иова, чтобы разбить его упование на Бога. И смотрите как. Первый приходит, прибегает первый. «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали сивияне, и взяли их, и отроков поразили острием меча». Сивияне напали, то есть люди, бандиты. И все исчезло. Кто-то скажет, Иов скажет, что, ну что ж, надо... Охрана маленькая была, это сивияне, люди. Он второй прибегает и говорит: «Огонь с неба упал, и опалил овец и отроков, и пожрал их, спасся только я один». Уже не сивияне, а огонь с неба. Значит, такое впечатление, что и Бог против тебя. Огонь с неба пожрал все стада, и отроков опалил. Все, только я один остался. Прибегает третий и говорит: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов». В общем, все уничтожили, взяли в плен. Я один остался. И только лишь третий закончил, четвертый прибегает. Ветер сильный, четыре угла поднял дом, и, в общем, опять стихии природы, опять там халдеи, вот, там сивияне, а здесь то огонь с неба, то ветер великий. То есть здесь уже и не поймешь. Кто-то скажет, ну, это уже Бог на меня, все кары и так далее. А у дьявола... Сознательно он выбирает кары такие, чтобы расшатать веру, чтобы у Иова не было никакого упования на Бога. И вот выслушал все это Иов. Тогда Иов встал. Вы знаете, на небе шел спор. Дьявол говорит, что на землю Бог не имеет никакого права. Все поклонники дьявола. А Бог говорит, да, это верно. Но вот исключение составляет Иов. И вот я имею право на землю, на живущих на земле. Вот Иов праведен. Дьявол говорит, давайте испытаем. Вот разреши мне, я пошлю испытание для Иова, и благословит ли он тебя. Вот в этом суть все проблемы, спора на небе. За суть уже не только за Иова, а за всех живущих на земле. Имеет ли право Бог приходить на землю? Это мое княжество. Господь говорит, нет, не твое. Мой Иов там. Вот ситуация-то какая. И все были в переживании. Все небо было в переживании, я не сомневаюсь об этом. Все думали, как поведет себя теперь Иов. Он, Иов, в руке дьявола. Пожалуйста, любые кары выбирай. И вот дьявол выбрал вот такие кары. Ну, представьте себе 10 детей, и чтобы в один день лишились матери. Вы хоть понимаете, что это такое? В один день лишиться 10 детей. Да, не только. А прежде чем лишиться 10 детей, все стада, верблюды, овцы, все поля, ну, все имение, ну, все, что ты имел, всего лишился, всего. И напоследок 10 детей, 10 невесток там, все внуки, буквально все. И вот ты остался один. И остался один только лишь потому, что дьявол, Бог не разрешил тебя коснуться. Ты остался один. И тебе теперь нужно какую-то позицию занимать. Иов, какую бы позицию мог занять Иов? Он бы мог сказать, Господи, скажи, за что такая беда? А? Ну в чем согрешил я? Или еще что? Я не знаю, какой бы он мог позицию занять. Но все небо наблюдало за ним. Зависит от его позиции. Скажет ли он, Господи, несправедливо, так несправедливо, я богобоязненный, а ты вот так вот поступил, допустил. Нет, Господи, нет. Не так должно было бы быть. И уже на стороне дьявола плюс. Дьявол бы сказал, я ж говорил тебе, что он богобоязненный только лишь потому, что ты оградил его. Но вот встал Иов. И разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился. Кому же он поклонился? И поклонился, и сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял». Да будет имя Господне благословенно. И во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Знаете, вот после всего того, что он услыхал, он встал, поклонился Богу. Господи, ты мне все дал, ты имеешь право все взять. И ничего неразумного о Боге он не сказал. Я вам скажу, настоящий праздник на небе. Я думаю, все небо веселилось. Великий праздник. Суть не в Иове, а суть в том, что Бог имеет право на живущих на земле тоже посещать княжество дьявольское имеет. Хотя очень мало поклоняющихся. Но есть. Вот суть проблемы, в чем есть. И ничего неразумного о Боге он не сказал. Хотя Иов-то и не знал планов Божьих. Иов совершенно не знал об этих спорах, какие дьявол имеет претензии к Иову. Совершенно ничего. и о восторге, который у Бога по отношению к Иову, тоже не знал ничего. Но вы думаете, что дьявол останется в покое? Нет, нет. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана предстать пред Господом. И вот послушайте. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Ходил я по земле и обошел ее». По своему княжеству прошелся. И обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Опять, мой раб, мой Иов на земле живет один человек. Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И послушайте, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. А ты возбуждал меня, побуждал меня погубить его безвинно. А ты обратил внимание, какой хороший Иов? И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него, но простри руку твою, и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? Люди, дьявол думает, что за жизнь-то отдаст все. Все отдаст. Так дьявол думает. Да. Знаете, он правильно думает, дьявол. Человек цепляется за жизнь свою. Но не надо думать, что за жизнь на земле каждый отдаст все. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господа и поразил Иова проказой лютую от подошвы ноги до самой темени головы. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя, и сел в пепел, и сказала ему жена, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Послал для Иова послана лютые испытания, черви едят его, проказа лютая. Взял скребок, скребет себя. Ясно, что он вынесен туда, в пустынное место, чтобы никто не подходил к нему. На большом расстоянии трое мудрецов. И 7 дней, сказано, не могли подойти, плакали, ужасались, когда видели Иова. А если потом и разговаривали, то на большом расстоянии, чтобы не подходить, чтобы ни запах такой сильный, ни приятный, не смердил, да и чтобы не заразиться. А жена говорит, похули Бога и умри. Вы знаете, она думала, он не умирает, потому что тверд в непорочности. Но как тебе было бы легче, если бы ты умер? Скажи что-нибудь нехорошее за Бога, и Он тебя отнимет жизнь твою, и тебе самому будет легче, чем так жить, так страдать. А Он, ты говоришь, как одна из неразумных. Да неужели хорошее будем принимать, а плохое не будем? И во всем этом он прославил Господа. Братья и сестры, времени очень мало. Скажу только лишь, когда вот смотришь, как говорили 3 мудреца, и один, и другой, и третий. Я вам скажу, говорили они говорили 3 мудреца хорошо. Но главное, что мудрецы говорили, Иов, чтобы, если ты так страдаешь, значит, ты терпишь наказание от Господа. Значит, ты сироту обижал, нагого, бедного снимал последнюю одежду, скитальцам не давал ночлега, кто у тебя работал, ты не платил зарплату, и начинает перечислять все предполагаемые грехи. Да быть иначе не может, потому что Бог дает тебе, воздал тебе сторицей за те беззакония, которые ты творил. А Иов говорит, да не виновен я. Хотя Иов и не знает суть проблем, которая была на небе. И что этот просто спор ведется. А Бог нет. Ангел не пришел Иову, не сказал. Иов, мужайся, крепись, вот спор ведет на небе за душу твою. Нет, молчание с неба. И вот когда Иов остался в непорочности, твердого упования на Господа, когда в заключении Господь явился Иову и сказал, стал разговаривать с Иовом, а Иов говорит, я говорил и больше не буду говорить. Вот. И обратите внимание, в страданиях говорит, я знаю, что Искупитель мой жив, и Он восстановит тело мое, восстановит, и я еще на земле прославлю Тебя, Господи. Это в струпьях лежащий человек, не имеющий ни одного человека, даже жены или мудрецов, которые бы ободрили бы его, сказали бы, мужайся, крепись. И он имеет такое живое упование. И вы знаете, результат какой благословенный. Впоследствии Бог поднял его с одра болезни. И мудрецы просили прощения, Иов за них помолился Господу. И Бог благословил, и у него было 7 сыновей, 3 дочери впоследствии. И он видел потомство свое до 4-го рода. И он был и богаче, и славнее, чем раньше. Но суть не в том, сколько у него, какие у него стада. Суть в том, что дьявол был поражен. Дьявол утверждал, что все согрешили. И мое, это моя вотчина, это мое царство. А Господь говорит, нет, есть на земле мои люди. Вы знаете, братья и сестры, за каждого из нас ведется борьба. За каждого из нас. За каждого. И за меня. И за тебя. Я помню, когда меня первый раз судили в Москве, один паренек, ему 18 лет, ну, в районный суд сводит утром всех заключенных, которых будет судить в районном суде. Ну, у нас было там человек 15, наверное, там в камере, в подвале. И среди нас был один 18-летний. На несколько дверей. И вот одна дверь, там все двери раскрыты, а одна только с решетками была. Да. И вот подошел адвокат и говорит этому пареньку, ну я тебя сегодня буду защищать, сегодня последний день, я тебя прошу об одном, а он судим, несколько человек убил, я тебя прошу об одном, я могу тебе сегодня защитить и тебе дадут лет 5-7, но при условии, если просто ты скажешь, граждане судьи, ну, простите меня, и все, и больше ничего не надо, и садись, больше ничего, все остальное я буду говорить. И знаете, когда суд закончился, и у меня суд закончился, нас опять в эту в камеру. Адвокат приходит к этому парню, говорит, что же ты наделал? Что ты наделал? Теперь тебе точно расстрел будет. А что там произошло? Когда начался суд, судья говорит подсудимому, последнее слово тебе. И 18-летний паренек, вместо того, чтобы попросить прощения, а знаете, здесь друзья, знакомые в зале сидят, и вот, чтобы показаться перед ними мужчиной, он говорит учительнице, а учительница свидетель, как-то он убивал там других. Ну что, говорит, я сожалею, что я и тебя не убил. Там еще вот такие вот выходки, понимаете? И все парни-то засмеялись в зале сидящие. И он сел. А адвокату нечего было говорить. Адвокат хотел сослаться на молодость, на признание его вины, на горячность, там, или еще что-то такое. А теперь совершенно нечего было сказать. К чему я это говорю, братья? Адвокат, ходатай, он тоже не может сделать все за меня и тебя. Вот знаете, когда мы ложимся спать, мы спокойно спим, а за нашу душу идет война на небе. Дьявол, он клевещет день и ночь за каждого из нас. А что такое клевета? Он не говорит ложь. Нет. Он говорит, например, приблизительно так. Вот Мария. Она у тебя записана в списках, да? В книге жизни. Записана?
Да, записана.
А вот день прошел, она ни разу не почитала Библии. Я предложил ей суету, она ухватилась как за единственную надежду. На богослужение? Ну так она избрала базар и на воскресенье не пошла на собрание. Боже. Если она растет в твоем винограднике, а плоды-то мои, изгладь ее из книги жизни, я запишу свою книгу. Борьба за твою душу. Серьезная борьба?
Серьезная.
А адвокат говорит Иисус Христос, Отче благой, все, что говорит дьявол, все справедливо. Ну, оставь еще на малое время, я постараюсь еще. Что-то еще сделаю. Ну, уж если ничего не получится, ну, тогда уже искоренить надо. Ради меня оставь на короткое время, прошу тебя. Вы чувствуете положение адвоката? Вот почему, например, мы говорим обязательно, вечерняя молитва должна совершаться каждому из нас. Очень хорошо, и адвокату нашему, Иисусу Христу, будет легче, когда ты преклоняешь колени и скажешь, Господи, где-то я могла не бодрствовать, где-то я ошибся в течение дня. Окажи милость, прости меня. Может быть, я ничего за собой не замечаю, но этим я опрадоваться не могу. Благослови мой сон и ложишься спокойно. А адвокат твой Иисус Христос на все обвинения сатанинские, он скажет, Отче благой, то, что Мария там или Николай поступил неправо, это верно. Но он просит прощения ради меня, ради моей пролитой крови. Прости. Вопрос легче становится. А если не просишь прощения? Если не нуждаешься в этом прощении, если ты не живешь этим, а живешь только собой, не всегда может что-то сделать и адвокат. Вы помните, как Христос сказал, оставь ее на год, а если не получится ничего, тогда уже с рубиночкой место занимает. Я прочитаю книгу Захарии, 3 глава. Интересное место есть. Там в 3 главе книги Захария. Читаю. «И показал мне Иисуса великого Иерея». Это первосвященник. Иисус великий Иерей. «Стоящего пред ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Пред престолом Бога великий Иерей». Первосвященник, с одной стороны ангелы Господни, а с другой стороны сатана. Для чего сатана? Сказано, чтобы противодействовать. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутый из огня?» Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом. Запятнанные одежды – это значит, в чем-то согрешил. Нет праведности у него. А если запятнанные одежды, ясно, что сатана будет противодействовать. Да. Который отвечал и сказал стоящим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежды. Ангел Господень же стоял. А сатаны уже не было. Ангел Господень стоял. А сатаны по правую руку, который стоял раньше, не было. Почему? Потому что Господь простил вину и одел в одежды торжественные. Это значит, где прощена вина, там всегда торжество. Там всегда торжество. И ангел Господень стоял, а сатаны уже не было. Не было, потому что не было за что обвинять. Поэтому, милые мои, я хотел бы, время уже, да, немножко, я хотел бы как бы подытожить все то, что было сказано. Мы еще на земле, на пути в небесную обитель. Дьявол в отпуск никогда не пойдет. Он день и ночь без выходного противодействует рабам своим, рабам Божьим, и на нас, и клевету на нас будет распространять, там, противодействовать нам. Вот как мы читали про Иова. А как хорошо, когда дитя Божье даже при различных решениях, может сказать: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословен». У каждого из нас есть свои переживания. У каждого из нас. Но как хорошо, если каждый из нас ни в чем не будет роптать на волю Божью. А так вот и скажи: «Господи, мне очень тяжело нести мой крест, но дай мне силы донести до конца то бремя, на меня возложенное». Потому что, помните, как сказано: «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас». Не сказано: «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я сниму с вас все бремя». Нет. «Я успокою вас. Вы придите ко мне, когда вам тяжело, и я вас успокою. Вы посмотрите на меня. ибо я кроток и смирен сердцем. Я успокою вас. Вы придите ко мне, когда вам тяжело. Я вас успокою. Вы смотри, посмотрите на меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Как я пронес это бремя, и вы найдете покой душам вашим. Ну, кто не нуждается в покое, братья и сестры? Ну, в покое это не значит, чтобы ничего не касалось, чтобы я был далеки от бури. Да нет же, нет же. Художник один нарисовал на тему, тема была такая дана. Ну, в чем покой? Настоящий покой. И среди водопада, водопад нарисовал, и дерево, и веточка склонилась над водопадом, а на веточке птичка свела гнездышко. Кругом шум, а она спокойно с детишками среди этого шума. А я так думаю, Господи, сохрани мое гнездышко среди всего неспокойного. Храни в твоих руках церковь твою. Покой будет потом. Истинный покой. Но тогда, когда мы среди всех невзгод научимся жить в полном покое. А чего, зачем рабам Божьим переживать? Есть ли причины для переживания? Если из руки, сказано моей, никто вас не похитит. А я в руке Божьей. Значит, меня никто не похитит никогда. Какое-то удовольствие. Когда Бог за меня решит все проблемы, и у меня нет оснований огорчаться когда-нибудь на Господа, сказать, Господи, ты не прав. Ну, в своих обещаниях я еще не знал ни одного случая, чтобы Господь, как верным своим, ну, остался в должниках и не выполнил своего обетования.
Место Святого Писания, которое прочитаем, братья и сестры, записано книгой Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. 15 стих 24 главы книги Иисуса Навина. Читаю. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам аморреев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». А я и дом мой будем служить Господу. Братья и сестры, каждый делает выбор, как прожить. Кто как хочет, так и живет, и выбор делает каждый сам себе. Иисус Навин говорит, вы изберите, как хотите, кому служить. А я сделал выбор. Я и весь дом мой будем служить Господу. Я хочу обратить внимание на то, что Иисус Навин сказал эти слова, когда ему было уже около 110 лет. К концу приближалась его жизнь. Уже, казалось бы, и выбор уже сделан, жизнь прожита, все, конец. А он говорит, я и дом мой будем служить Богу. Казалось бы, в старческом возрасте, 110 лет, справедливо было бы ему сказать так. Изберите сами, кому служить, а я под старость лет уже Господу не изменю. Уже проживу. Верно. Вот так, за себя. А он говорит не так. Я и весь мой дом будем служить Господу. Но если ему 110 лет, а сколько его сыновьям лет? Я не знаю. Ну, наверное, 70-80 есть лет сыновьям. А внукам? Ну, 40-50, да? Ну, а правнукам? Ну, лет по 20. Ну, приблизительно так. И вот он говорит, весь мой дом будем служить Господу. А скажите, он мог бы так твердо управлять своим домом, если сыновьям и дочерям 70-80 лет, внукам 50, правнукам по 20, и праправнуки, наверное, есть. И вот он за всех говорит, что будет так. Вы видали какую-нибудь старицу или старца, который так властно мог бы управлять своим домом? Чаще всего говорят старенькому дедушке, бабушке: дедушка, побудь в той комнате, мы справимся без тебя. У Иисуса Навина не было так. Он управлял ситуацией, и он точно знал, что Господу будем служить. Он не говорит так: ну, дети взрослые, внуки взрослые, как они хотят, а я под старость лет Господу не изменю. И мы бы сказали: ой, как дедушка какой хороший. Как он любит Господа под старость лет. Нет, этого ему мало, чтобы ему не изменить Господу. Он говорит: весь дом мой. Почему так? Да потому, братья и сестры, что есть законы. Они законы в природе и законы духовные одни и те же. Что посеешь, то пожнешь. Вы помните, как в Святом Писании сказано: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Для чего это сказано? Для агрономов? Для любителей садоводства? Что посеешь, то и пожнешь. Мы знаем, что сеем картошку, мы не будем редиску копать или что-то иначе. Эти законы мы хорошо знаем. А ведь духовные законы те же самые. Что мы сеем, мы то и пожнем. Что же сеял Иисус Навин? Почему у него такая удивительная уверенность? Я и весь мой дом будем служить Господу, а все вы остальные, кому хотите, служите. Почему у него такая уверенность? Братья и сестры, давайте хоть немножко вспомним, какая жизнь была у Иисуса Навина. Несколько месяцев всего прошло, как вышли из Египта. И Моисей пошел на гору встречаться с Господом, и там Господь передаст законы, заповеди. С Моисеем вместе пошел и Иисус Навин. Туда дальше подниматься в гору было нельзя. Моисей вскрылся в облаке. Он взошел на гору Синай, и облако опустилось, и дальше он ничего не видел, Иисус Навин. Надолго Моисей ушел на гору? Не знал этого. Моисей никак не мог сказать, подожди 3 дня, или неделю, или месяц. Он сам не знал. Для Моисея это был новый путь. А вы знаете, как тяжело ждать и догонять, когда не знаешь, когда Моисей вернется. Сколько ждал Иисус Навин? 40 дней. Наверное, ждал бы еще дольше. Но Господь сказал Моисею: спустись скорее. Там восстали уже израильтяне. И вокруг тельца себе сделали, и пляшут вокруг тельца. Иди скорее к народу. И Моисей спускается с горы, а его ждет Иисус Навин. Вы можете себе представить, вот где Моисей оставил Иисуса Навина, там и встречает его у того же кустика, у того же камня. А кто ему готовил кушать? Где он спал? Все необходимое. Уйдет куда-нибудь на речку или там, или еще что-то, собрать себе покушать. Пройдет Моисей, его не заметишь. Ведь не знает он, когда пройдет Моисей, когда будет спускаться. 40 дней ждал. Не зная, когда вернется. Это удивительный молодой человек. Ему не было еще 30 лет. А вот, знаете, нет, здесь не романтика. Здесь послушание, здесь ожидание, здесь полная вера. В 33 главе Исход рассказывается, когда Моисей входил в скинию, и облако покрывало, и Бог посещал Моисея. А эта скиния стояла посреди стана израильского, а кругом шатры разбиты. Шатры стоят, живут израильтяне. И в этой 33 главе рассказывается исход, как сказано, когда Моисей входил в скинию, и облако покрывало, скинию покрывало. Сказано, все жители преклонялись каждый у порога шатра своего и поклонялись Господу. Каждый выходил из своего шатра и у порога склонялись и поклонялись в сторону скинии. Так сказано. А Иисус Навин поклонялся около скинии. Все поклонялись у порога шатра своего, один Иисус Навин только подходил к скинии и поклонялся. Что, у него не было своего шатра? Не было своей семьи? Или ему больше всех надо? Все поклонились у порога шатра своего, нет проблем, и опять занимайся своими делами. Наверное, другие жены скажут: вот мой муженек-то далеко и от семьи не уходит, поклонится Богу у своего порога и опять со мною. А этому все что-нибудь, лишь бы уйти из дому. Так, наверное. А вот он поклонится у порога шатра своего, для него этого мало, мало. Он хочет вплотную подойти к присутствию Божьему. Вот Моисей скрылся, нет. Войти в это облако он не дерзает, нет, нельзя. Он чувствует границу, но около, рядышком склоняется. Никто ему не подражает в этом, никто не заставляет его. В нем просто потребность приближаться к Господу от юности. И на все время, всегда вот так вот было, как бы в характере уже, потребность его уже такова. Я не буду говорить о всей жизни Иисуса Навина, она прекрасна, удивительна. Но скажу только лишь, когда Моисей уже должен был идти на гору последний раз, Господь говорит: посмотри землю,
обетованную и умрешь. И там останешься. Все. Твое служение закончится. Моисей говорит: Господи, ну кому же я отдам служение? Это такое тяжелое. Кого я поставлю на свое место? А Господь говорит Моисею: Иисус Навин, в нем высокий дух. Вот его и благослови на это служение. А вы знаете о том, что Иисус Навин не был из колена священников? Нет. Он был из колена Ефремова. Не из колена Левии, не из колена Иудина. Колено Ефремова. Чтобы так вот по достоинству передавать из колена в колено? Да нет, не то колено, не колено Левии. А Господь говорит: дух высокий в нем. Когда Иисус Навин там стоял 40 дней, ждал Моисея, Бог молчал, а присматривался, смотрел на него. Когда среди соглядатые 12 Иисус Навин занял четкую позицию верности Господу. Господь молчал, но благословлял и наблюдал за ним молча. Когда присматривался Господь к Иисусу Навину, когда Иисус имел просто потребность приближаться к скинии и поклоняться, как бы поближе подойти. Никто его в этом не побуждал и не обязывал. А потом говорит Господь за Иисуса Навина: в нем высокий дух. Вот и все. Ему уже 110 лет, а этот высокий дух в нем сохранился. Я и весь мой дом будем служить Господу. И ни один сын или дочь, или внук, или внучка не сказали: дедушка, ты за меня не расписывайся. Я сама решу проблемы свои. Вот таких не было у Иисуса Навина. И знаете почему? Да потому что Иисус посеял, он и пожинается. А что он посеял? Благоговение пред Богом от юности он сеял. Трепет сердечный у него был всегда. Стремление приближаться к Господу было всегда. А Господь в должниках никогда ни пред кем не ходил. Он рассчитается старицей. Ты вот это сеял, страх Господень. Он распространится на все потомство твое. Братья и сестры, я только лишь один пример привел Иисуса Навина. А я бы хотел привести сегодня еще один пример, аналогичный, по существу то же самое, о том же хочу сказать, но немножко по другой линии. Вот в 44 главе книги Иезекииля, в 15 стихе рассказывается так. Давайте мы прочитаем, чтобы было дословно. 44 глава Иезекииля, 15 стих. Вот мы и нашли. А священники из колена Левия, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять перед лицом моим.
а священники из колена Леви, сыны Садока, будут приближаться ко мне и будут служить передо мною. А почему сыны Садока? Да потому что во время отступления от Господа израильтян Садок твердо стоял на стороне Господней. Твердо стоял и благоговел пред Господом. И вот за это, как бы в подарок, все сыны Садока, все поколение будет приближаться к Господу. Обратите внимание, какая расплата. Что сеешь, ты то и получишь. Вы помните Садока? Это просто рядовой священник, который во времена Давида Авесалом восстал на отца своего Давида, и Давиду пришлось убегать из Иерусалима. А Садок берет ковчег завета святой святых и тоже убегает. Давид говорит: что ты делаешь? Да вот вместе с тобой. Нет, Садок, иди на место, поставь ковчег, и если будет угодно, я Господу, я еще приду и поклонюсь ковчег Господню. И Садок вернулся. Если он такой вот, ну, решительный Садок, он мог бы сказать Давиду: нет уж, ты идешь, и я пойду. Нет, он покорно вернулся и остался. Прошло время. Давид опять вернулся. И служение продолжалось. Случилось так, что Давид заболел, вернее, уже состарился. Ну, уже при смерти он лежит в постели. Один из сыновей Давида восстал против отца. То есть папа умирает, Адония провозгласил себя царем, пир устроил без ведома отца. А Садок берет рог с елеем и помазал Соломона в цари. Садок, рядовой священник. Вы понимаете ситуацию? В Иерусалиме там первосвященник помазал Адонию в цари. И в этот же день там пир. И в этот же день Садок Соломона помазал в цари. Вы понимаете сложную ситуацию? Что теперь будет? На что рассчитывает Садок? Наверное, думает, что, может, кто-то подумает, что Давид его поддержит. Давид завтра умрет. Нет, может быть, кто-то подумает, что Садок надеется на армию, которая поддержит его. Главнокомандующий на пиру у Адонии. Может, кто-то подумает, что священники его поддержат. Первосвященник на пиру у Адонии. А Ездра остался один. Сложная ситуация. И он с такой властью благословляет Соломона на служение только лишь потому, что Бог сказал, Соломона поставлю. Вот и все. На стороне у Садока никого нету. По-человечески рассуждать. Но как только лишь он это сделал, Садок помазал цари, благословил цари Соломона, народ услышал, и сказано, земля вся стонала от радости. Так столько шума, столько радости, торжества было. Адоний спрашивает, что это такое? Говорят, твой брат Соломон благословен. Вторый. Задрожал Адония. Ужас напал на первосвященника, на главнокомандующего. Короче говоря, все расстроилось.
И осталось то, что Божье. А Садок сохранил верность Богу, даже находясь в одиночестве. И Господь сейчас, уже время прошло, и говорит, за то, что Садок во время отступления сохранил верность Богу, все сыновья его будут приближаться ко мне. Вы чувствуете, какое вознаграждение удивительное? И вот, если смотреть на всех сыновей, позвольте, у меня нет времени, чтобы о всех сыновьях говорить, но скажу, и за Азария, и за Хелки, и за Сирая, и за Ездру у меня нет возможности сегодня говорить. Но я хочу сказать вам, как будто четвертый или пятый после Садока по поколениям был Сирая. Это прямое наследие от Садока. Сирая был первосвященник тогда, когда разрушался Иерусалим, и храм разрушен, и всех в плен отправили, израильтян. А Сираию взяли на Навуходоносор, отвели за 30 километров от Иерусалим, и там убили. Смертную казнь ему объявили. Так закончил жизнь Сирая. И кто-то подумает, вот Бог благословил потомство Ездры, а на Сирае все закончилось. Не надо говорить, все закончилось. То, что Бог благословляет, никогда не закончится. Сираю убили. Всех израильтян отправили в Вавилон, Сузы, Халдеям. Это кто-то думает, что все на этом закончилось. Но прошло 70 лет, и израильский народ переселяется обратно из Вавилона, несут с собою золотые сосуды, которые вынесены были из храма, и несут. А кто это возглавляет шествие? Ездра. А Ездра – сын Сирай. Через 70 лет. Это значит, Сираю младенца несли на руках в плен. И он там, не получая никакого образования, ясно, халдеи там жили. И вдруг Ездра, вот кто его там избирал? Вот так вот Бог уже управляет ситуацией. Он возглавил все же выход израильского народа. Получили они золотые сосуды, благорасположение царя Кира было. И идут обратно к разрушенному храму, сожженным воротам. Кто сказал, что благословение может остановиться и источник иссякнуть Божий? Кто сказал? Сделали настил, сказано. Братья и сестры, времени нет, чтобы читать подробности книги Ездры. Я этого делать и не буду. Но здесь сказано, сделали настил, и Ездра стоял с утра до вечера с книгой и читал, и давал толкования, и все преклонялись и поклонялись Господу. Повторяю, Ездра был сын Сирай. Того, который убит. Но разве, если он убит, разве закончилось благословение? Ездра вырос сиротою. За маму его я ничего не знаю, ничего не записано. Но папы не было, это точно. А Бог передал благословение свое, потому что Бог сказал, за то, что
Садок, сыны Садока стояли твердо на страже во время отступления. Вот они будут приближаться ко мне. Милые мои, дорогие братья и сестры, что мы сеем? Ну, то, что мы сеем, будем пожинать. В детях наших, внуках наших. Я, когда читал Бытие, 19 главу, 29 стих, это удивительное место Священного Писания. Простите, 19 глава Бытие. Двадцать девятый стих. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления. Смотрите, Бог истребляет Содом и Гоморру, но вспомнил за Авраама и выслал Лота. Казалось бы, правильнее сказать так. Вспомнил за Лота и вывел его. Нет, вспомнил Авраама и вывел Лота. Авраам, дядя Лота. Лот – это племянник Авраама. И вот когда истреблял он всех, всех жителей Содома, вспомнил за Авраама и вывел Лота. Вы знаете, когда дяди угодили Господу, то всем племянникам хорошо. Вы чувствуете, не только лишь детям, но и дальним родственникам хорошо. У кого дяди или тети святые люди. Угодили Господу. Вот в чем дело. Почему с такой уверенностью говорит Иисус Навин? Я и дом мой будем служить Господу. Он это говорил от юности. Он говорил об этом всю жизнь, так жил. Он имеет право сказать и в конце жизни своей. Другие могут так сказать и будут спасены, как головня из огня исторгнутые под конец жизни. Господи, хоть под старость лет помоги мне вот как-то хоть, ну, вспомнить о тебе. А всю жизнь как жили мы, как благоговели пред Господом, в какую копилку собирали, во что богатели, и где сокровища наши. У кого-то сокровища, где ни моль, ни ржа, ни вор не может похитить, а кто-то живет для земли. И самое, а Бог милостив, знает, как мне помочь, когда закончу жизнь, а совершенно не думает о Боге в течение всей жизни своей. Что же заставило Иисуса Навина поклоняться не у дома шатра своего, а у скинии поклоняться Господу? Что его побуждало? Постоянно приближаться к Господу. Это была его потребность каждый день. И не надо думать, что легкая жизнь была. Конечно, нет. Но последовательно ходил пред Богом, благоговея, и Бог благословил его и его потомство. Вы помните, Лот построил ковчег, трехэтажный ковчег, корабль. И, наконец, пришло время, когда надо было заселять всех животных, каждого по паре. Заселил он всех в 3 этажа. Там и слоны, там и медведи, там и мелкий и крупный скот. Все, все там, все там. А потом соловьям говорит и невесткам: ну, детки, залезайте туда. Скажите, если бы дети были бы такие вот, ну, непокорные, они бы сказали: папа, ты что? Уж под старость лет совсем нас со зверьми хочешь засунуть. С какой стати? С какой стати? Ну и лезь сам. А они не младенцы, чтобы взять за руку и завести. Они люди семейные, самостоятельные. И вдруг пошли они с женами своими, пошли вместе со зверьем там находятся. Они что, понимали суть проблемы? Конечно, до конца они не могли понять. Потому что сам Иов даже до конца мог не понимать. Объяснить, что будет потоп, они не могли понять, потому что тогда еще дождей не было вообще, и земля орошалась паром. Это после потопа. И дожди, и наводнения, и все что угодно. Но Бог дал благорасположение сыновьям и невесткам войти и быть покорными. Почему? Тебя увидел я праведным перед лицом моим. За Ноя было сказано. Вот за это войди ты и все семейство твое в ковчег от вод потопа. Вот за это. За то, что я увидел тебя праведным. Но там у Ноя даже хам, настоящий хам, самый первый, среди 3 сыновей. А за что же хама? В ковчег. Что, и он удостоился? Да нет, папа хороший. Папа его хороший. Тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты и все семейство твое. Вот в чем суть. Милая бабушка, если ты очень хорошая, и внучата пойдут за тобой, Бог расположит ради того, что ты благоговеешь пред Богом. Вот и все. Не потому, что вот что-то удачные, неудачные дети. Хам – неудачник. Неудачник. Но ради отца тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты и все семейство твое в ковчег от вод потопа. Это определение Божье. И если все звери повиновались, вот Ною и хам повиновался среди всех прочих. Потому что для отца было бы очень тяжело оставить хоть кого-нибудь на истребление человечества. А Бог оказал милость Ною и всему семейству. Дорогие мои, я хочу утешить каждого. Не моим утешением, мне утешать нечем, но утешить Словом Божьим. Кто мне служит, мне да последует. И если ты благоговеешь пред Богом, и ты огорчен сильно своим хамом, семье твоей, Бог знает, как управиться с этой ситуацией и поможет тебе, но условие должно быть таково. Бог должен дать, если даст о каждом из нас определение. Тебя увидел я праведным в роде сем. Богобоязненность твоя должна быть тем мерилом отношений с Богом. Мы должны иметь благословение столько, чтобы распространялось на всю нашу семью, на всех наших детей, внуков и правнуков. А Бог непременно в долгу ни пред кем не останется. Помолимся за всех, которые уже, может быть, уже и к концу жизни идет. Но никогда не теряйте упования в Господа. Я в конце расскажу за одного нашего брата. В Горьковской области брат живет и до сих пор он еще жив. Я помню, лет 35 тому назад я, посещая Горьковскую область, встретил его, а он служитель. И говорит: брат мой милый, присоединись к моей нужде. У меня сын неистовствует, очень тяжелый. А у него 10 детей. И вот за одного очень ему тяжело. Помолились. В следующий раз встречаю его. Я говорю: ну как твой сын? Еще хуже. В тюрьму посадили за кражу. Помолились. Через несколько лет встречаю его. Ну как твой сын? Еще хуже. Второй срок за драку. Еще помолились. Третий раз я еще как-то встречаю. Ну как сын? Еще хуже. Третий срок. Наркоман стал. Опять встречаю. Спрашиваю: ну как, сынок? Он улыбается и говорит: слава Богу, член церкви. Как? Как получилось? И вот он говорит: я, говорит, когда освобождался из заключения, я, говорит, всего, говорит, отсидел 5 лет, но меня, говорит, больше по 15 суток все сажали. Вот как только лишь в доме проходит богослужение, милиция приходит: ну пойдем опять 15 суток. Несколько дней пройдет, и опять 15 суток. А он хороший специалист, щекотур там, прочее. А его пользовались там одному начальнику по щекотуре 15 суток, другому начальнику. И вот так, как нужно он, как рабочий. И идут на богослужение, и забирают на 15 суток. И вот так вот. И вот однажды сын, который уже после 4-го срока вернулся, он, можно сказать, уже, ну, уже и при смерти. Желудок у него уже 1/4 осталось. Ну, исхудавший весь, так все. Любит пить, алкоголик. Ну, что делать? В воскресенье утро. Дай-ка пойду к отцу. Может быть, хоть 3 рубля у него выпрошу. Голова болит. Приходит, а в этом доме богослужение проходит. И он спрятался в ту комнатку, где в детстве проходила их комнатка. Спрятался и закрылся. Пускай помолится там, а я подожду, когда все разойдутся, то уже попрошу у папы, может быть. Пришла милиция. Ну, его забирают. И других гостей забирают. А там кто закрылся? А ну-ка. Ну, выломали дверь. Ага, и ты прячешься. Пойдем, и ты гость. Пугаться, сквернословить, стал курить, показываешь, что я же неверующий. Там прокурор разберется. Пошли. Наших 5 братьев посадили, а его 6-го посадили. Он стучится, в камеру, дайте прокурора, 15 суток отсидишь, потом прокурор будет с тобой разговаривать. И вы знаете, говорит, на 5-е сутки покаялся. И сейчас член церкви. Сейчас все благополучно. Скажите, что это такое? Если даже и неудачник сын, один из хамов, Бог найдет пути, как достучаться до каждого сердца. Но здесь очень важно наше благоговение пред Богом. Тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты и все семейство твое в ковчег от вод потопа. Тебя увидел, от нас зависит, братья и сестры. От нас зависит. Ну ладно, моя биография не самая лучшая, нечем вспомнить. Нет, я не отношусь, как вот Иисус Навин там или Садок там, прочее. О моем прошлом стыдно вспоминать. Ну ладно, если это так, то на сегодняшний день каково твое хождение пред Богом? Тебя увидел я праведным вроде сего. Живите, братья и сестры, так, чтобы всем вашим племянникам было хорошо. Если они живут даже в Содоме, и кто знает, чем занимаются, и Бог будет истреблять ту местность, то вспомнит за Авраама и выведет Лота. Вспомнит за тебя и окажет мне милость твоей племянницы. Вот так у Бога.